Если не ошибаюсь, мы в прошлый раз с вами говорили об иудаизме, да, и я вам рисовал небольшую схему, связанную со структурой Библии. Сегодня речь зайдет о ранних христианах. Самая примитивная схема, которую вы должны иметь в виду, если речь заходит об истории христианства, следует. Годы жизни Иисуса Христа точно не установлены. Это примерно первый век нашей эры, 33-й, первый век, буквально первый год нашей эры, 33-й год нашей эры. Плюс-минус 4 года. Это по факту вводится из-за того, что современные историки склонны нам сказать, что это традиция не 20 века, а 7 века, 8 века. Так вот, историки склонны предполагать, что Вифлеемская звезда — это состояние планет Юпитера, Венеры и Марса, которые могли наблюдать на широте Палестины. Но это состояние планет точно вычислено не было к 7 веку нашей эры. Примерно предполагается это событие 4-м годом, датируется 4-м годом нашей эры. Другие относятся к событию 4-й год до нашей эры. Вот получается разница, плюс-минус 4 года. Иисус Христос призвал 12 учеников, 12 апостолов. Так появилась первичная христианская община. На этом этапе, конечно, речь идет только о протохристианстве. У Иисуса было много учеников. Помимо 12 апостолов, известные апостолы от 40, апостолы от 70, апостолы от 200, апостолы от 250, то есть еще при жизни Иисуса учеников у него было более 500 человек. Однако ходили за ним по пятам только 12. Все остальные проживали в своих городах и не путешествовали вместе с 12. Правда, один из 40 после предательства Иуды был избран апостолом из 12. Это Матфей, не Матфей, евангелист Матфей, а Матфей, который по жребию вошел в сакральное число 12 после предательства Иуды Искариота. Наибольший вклад в развитие раннего христианства, протохристианства, разумеется, следом за Христом, внесли два апостола, апостол Петр и апостол Павел. Петр один из 12 первоверховный апостол. Он был уже весьма взрослым человеком, женатым и с детьми, когда Христос призвал его следовать новой религии. Павел никогда не видел Иисуса Христа и не был апостолом из 12, апостолом 40 не был. Павел был раввином и сыном раввина, тогда его звали Савва. И он после своего обращения в христианство больше 10 лет путешествовал с апостолами, не обладая апостольским статусом. О чем вы можете прочитать в книге «Деяния апостолов»? В конце концов, именно Павел выдал христианство за пределы только иудейского ареала. Дело в том, что Петр был сторонником консервативного крыла. Он полагал, что христианство – это логичное продолжение иудаизма, и только иудеи могут стать полноправными христианами. Павел же отрисовал свою проповедь всем людям на земле. Если бы победила линия Петра, то христианство стало бы народностно-национальной религией иудеев. И то не самой модной. А вот Павел смог сделать все возможное, чтобы христианство стало мировой религией. Его идеология получила позже и в среде немецких историков религии понятие паулинизм. Получила название паулинизм. Около 313 года Магеланским эдиктом. Магеланским эдиктом императора Константина I. Константин не объявил христианство государственной религией. Он только легализовал христианство. Разрешил к исповеданию. Сам Константин в 313 году еще был язычником. Он исповедовал культ Митры. Наряду с другими культами, в частности, Юпитера. И во многом заслуга Константина в том, что день рождения Иисуса Христа празднуется в конце декабря, 25 декабря, по старому стилю. Тогда был как раз так называемый новый юлианский календарь, который остался в христианской церкви как старый стиль. Сейчас западный мир и вся Европа и Россия живут по григорианскому календарю, отличающемуся на 13 суток. Вторая половина первого века. Начало четвертого века. Константин, будучи уже престарелым государем, задолго до своей смерти, наделил христианство определенными привилегиями, в связи с которыми христианство смогло развиваться в Римской империи. Ну, во-первых, Константин стал инициатором созыва Вселенских соборов. 325 году началась эпоха Вселенских соборов. Недалеко от Константинополя, к тому времени еще не достроенного, город Никея, был создан первый Вселенский собор, на котором присутствовали христианские епископы самых разных земель и диоцезов. Следующий Вселенский собор был создан в 381 году. Первый Константинополь. Чем знаменательны эти два собора? Тем, что на первом был принят так называемый хорос, то есть верообличение. Христиан попросили уточнить, во что же они верят. И вот написан особый текст на основе так называемого апостольского символа веры. Хорос, то есть верообличение. А на Константинопольском соборе впервые был записан отредактированный текст Хороса с добавлениями, получившими название символа веры. Не тело Константинопольского или не тело Цареградского символа веры. В этом тексте в краткой форме излагается основная христианская догматика. Я вам процитирую этот символ веры на церковно-славянском языке, и мы разберем буквально по предложению информацию, содержащуюся в этом тексте. Он начинает со слов «веру». Дело в том, что внутри текста встречаются еще другие слова, например, «чаю», то есть «ожидаю». Выходит, не во все содержание символа веры христиане верят. Некоторые моменты, некоторые события они лишь ожидают. Надежда не столь значима для религиозного человека, как вера, поскольку обладает меньшей степенью уверенности в ожидании наступления событий. Итак, христиане произносят всегда эту молитву во время литургии, главного богослужения своего. Начинается словами «верую во единого Бога». Итак, буквально в первых же словах христиане озвучивают монотеистический тезис «Бог един». Верую во единого Бога. А дальше идет разговор о первой ипостаси Святой Троицы. Согласно христианскому вероучению, Бог хоть и един,
Духа Святого.
Верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Именно первая ипостась Троицы именуется термином «пантократор», «вседержитель». Подразумевается, что именно он является главой и устроителем мира. Он поддерживает все мироздание. Дальше. Творца неба и земли. Первая ипостась Троицы – космокреатор. Создатель небес и земли. Видимым же всем и невидимым. То есть он создал все видимое человеческими глазами и невидимое. Что имеется в виду? Ну, ангельский мир.
Бог создал значительно больше, чем о том знает человек. И, собственно, на этом рассказ о первой ипостаси резко обрывается, поскольку мало христиане знают о Боге Отце. Кроме сказанного, они знают еще то, что Он Отец, да? То есть, что эта первая ипостась породила вторую ипостась. Ипостась Сына рождена от первой. Дальше речь идет о Христе. Начинается излагаться христианская христология, учение о Христе. И во единого Господа Иисуса Христа. Иисус – это историческое имя персонажа Иешуа. Действительно, был такой человек, родом из Назарета. Иешуа Ганоцри. Но его именуют Христом. Христос – термин греческий, эквивалент еврейского слова «мессия». Машах – «мессия». В переводе «мессия» – «помазанник». Дело в том, что помазанниками в древней Иудее считались все цари и некоторые пророки. Цари помазывались на царство, а пророки на пророческое служение своими предшественниками. Это был особый обряд возливания на голову человека ароматичных масел, которые символизировали благодать Божию, низливаемую с небес, на этого избранника. Христиане верят, что именно Христос, а не какой-то другой персонаж библейский или не библейской истории, оказывается иудейским мессией. И именно его иудеи должны были и ожидать, и почитать как мессию. Разумеется, Христа иудеи за мессию не признали и не признают поныне. Хотя сейчас существует особое религиозное движение «Евреи за Христа». Но это скорее исключение из правил. В основном иудеи Христа не признают никем, в отличие от мусульман, которые Христа признают одним из библейских пророков, предшественников пророку Мухаммаду. Что рассказывается в символе веры об Иисусе Христе? Что Он является Сыном Божьим, Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Ну, переведу с церковно-славянского. В этом тексте речь идет о том, что Иисус Христос – Сын Божий, рожденный от Бога Отца до появления в мироздании времени, как такового, течения времени, прежде всех век, раньше, чем наступил хоть какой-то первый век. До наступления времени, до появления времени. Рожденно, несотворенно. Почему это важно для христиан, для христианской риторики даже? Дело в том, что в античной мифологии известно множество богов, у которых были какие-то дети, да, ну скажем, одной из дочерей Зевса была Афина. И божества порожденные имели сравнимый со своими отцами статус. а вот существа сотворенные имели заведомо низший статус, чем существа порожденные. И поэтому, чтобы поднять статус Иисуса Христа до божественного, нужно было обязательно подчеркнуть, что он не тварное существо, что он не сотворен Богом, космокреатором, наряду с человеком, а он порожден самим Богом. Причем он не только порожден Богом, но еще и единосущен ему. Здесь тоже важный момент. Говорят, о христологии нужно обязательно ввести три понятия. Сейчас богословы легко и непринужденно оперируют этими тремя терминами. Но чтобы их определить, христианским богословам понадобилось как минимум три века. Четвертый, пятый и шестой. Я постараюсь дать определение этих понятий, разумеется, не такое определение, как используют сами богословы. Но, на мой взгляд, эти определения вполне адекватны. Начнем с понятия фюсис, природа. Это родовое понятие. Греки, греческие философы, знали пять типов природ. Минеральная, природа растений, флора, природа животных, фауна, животная природа, природа человека и природа Бога. Все боги потому боги, что они одной природы. Итак, природа – родовое понятие, объединяющее в один класс все единичные сущности одного типа происхождения. По происхождению объединяющие сущности, единичные сущности в класс. Все люди потому люди, что они общи по своему происхождению. Все боги потому боги, что у них другая природа, другой род. То есть, вот услышьте в слове природа род как происхождение. Следующий термин. Хипостасис, ипостась, личность. Вообще слово ипостась, если переводить его дословно с древнегреческого, вешалка. Ипостась это совокупность черт, отличающих единичную сущность от другой единичной сущности, одной и той же природы. Это совокупность черт, отличающих одну единичную сущность от другой единичной сущности одной и той же природы. Все люди по природе своей люди. Но каждый человек индивидуален, является единичностью, единичной сущностью. И каждый отличается от всех остальных по темпераменту, по габитусу, по характеру, по навыкам, умениям, знаниям, скорости реакции и прочим-прочим другим психическим и антропологическим характеристикам. Вот все то, что отличает одного человека, допустим, Петра, от другого человека, Павла, и называется словом «хипостасис», «ипостась». Это неизменный стержень человека. Неизменный стержень человека, «хипостасис». Кстати сказать, греческие богословы длительное время не могли договориться с римскими богословами просто из-за терминологической путаницы. Слово «персона» римское происходит от греческого слова «просопон». А «просопон» — это театральная маска. А маски можно менять, потому что на вешалке может висеть множество масок. И у каждого из нас с вами множество социальных ролей, социальных масок. Здесь в аудитории вы студенты, в каких-то других помещениях. Вы уже теряете маску студента и становитесь или пассажирами, или ну, кем угодно, водителями там, и так далее, сами понимаете, да, в кинотеатре или в театре вы зрители и прочее, прочее. Когда греки произносили слово «хипостасис», а римляне переводили его термином «персона», это очень не нравилось и вообще не воспринималось греческими богословами, потому что за словом «персона» они всегда слышали слово «просопон» – театральная маска. А речь шла не об изменяемых чертах, не о масках, которые можно изменять, а о неизменных характеристиках каждого из нас. Потом эти споры усугубила необходимость перевода терминов греческих на значительно дальше отстоящие по языковому родству языки, например, на древнеармянский язык, на сирийский язык. Там используются такие термины, как кнуме, например, которые смешивали фюсис и хипостасис в одно понятие, кнуме или киона. И третий термин, усия, остался нерассмотренным, сущность. Сущность в данном случае, именно в христианской теологии, это качественное понятие. Если фюсис – это родовое понятие, хипостасис – видовое понятие, то эссенция или усия – это качественная характеристика, отличающая единичную сущность одной природы от другой по довольно тонко уловимому критерию полноты или неполноты соответствующих черт, избранных в качестве критерия сравнения. И вот в чем здесь проблема. Богословы первых веков уделяли самое пристальное внимание фигуре Иисуса Христа. Им было очень важно разобраться, кто такой Иисус Христос. На одной чаше весов
находилась точка зрения, что Иисус не более чем человек. Человек, усыновленный Богом для каких-то божественных нужд, чтобы объявить его Мессией и чтобы он творил волю Божью от лица Господа на земле. А другой чаша весов находилась с точки зрения, что Иисус Христос абсолютный Бог, ничего человеческого не имеющий. В частности, докеты исповедовали именно эту точку зрения. Что Христос – Бог, спустившийся на землю, ничего общего с человеком не имеющий, только казавшийся человеком, а отсюда и слово «докетизм», «докео» – «казаться», не «быть», а «казаться». Христос принял зримую оболочку человека, чтобы ему было удобнее творить свои дела на земле, и он не мог ни страдать, ни быть распятым. Вместо него на кресте распяли совсем другого человека, Симона, который помогал Христу нести крест на Голгофу. Или же был другой вариант, что распят был именно сам Христос, но поскольку он Бог и только казался человеком, страдать на кресте он не мог. Он просто разыграл театральное действие, а потом беспрепятственно вознесся на небеса. Но победила в христианстве срединная точка зрения, согласно которой Иисус Христос – человек, а Бог, точнее, Бог-человек, совместивший в себе черты божественные и человеческие. Он абсолютный Бог и обладает всеми атрибутами божества, вечностью, всеведением, неизменностью, всемогуществом и так далее, и так далее. И он обладает всеми атрибутами человека, всеми, кроме греха. Иисус не наследовал первородный грех. А так он, как любой человек, и смертен, и слаб, и ограничен в знаниях, и прочее, прочее. Как это совместилось, здесь есть особая богословская тонкость. Однако, христиане признают, что Иисус именно Бога-человек, то есть во всем Бог и во всем человек. Значит, нужно было сравнивать Иисуса с Богом Отцом. Как соотносятся две ипостаси? Бог Отец и Бог Сын. Так вот, символ веры говорит о том, что Иисус Христос, Бог Сын, не подобно сущим, а едино сущим Богу Отцу. Это значит, что Он ничуть не хуже Бога Отца, не ущербнее. Да, Он вторичен. Для эллинской мысли вторичность всегда подразумевала какую-то ущербность. Раз Он вторичен, Он уже ущербен просто потому, что не первичен. Значит, он в чем-то умален, он уже немножко хуже. И христианам пришлось бороться с этим заблуждением. Они подчеркивали в тексте символа веры, что вторая ипостась Святой Троицы, Бог Сын, ничуть по своему качеству не хуже Бога Отца. Боролось несколько партий в Константинополе. Так называемые омии, омиусии и омоусиане. Одни говорили, что Бог Сын лишь подобен Богу Отцу в своем божественном качестве. Лишь подобен. То есть он второсортен, говоря простым языком. Первосортен Бог Отец, а второсортен Бог Сын. И вот с этим различением сортов как раз христиане и боролись. И для того, чтобы как-то победить это заблуждение, они ввели термин «усия», «сущность». По сущности своей, по сути, по качеству своему, Иисус ничуть не уступает Богу Отцу. Он во всем точно такой же Бог, как и Бог Отец. Вот что хотели сказать христиане. А
рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, то есть все стало именно усилиями Бога Отца, Бога Творца, им же вся быша. Там есть еще слова света от света, Бога истинно от Бога истинно. Я их пропустил, но смысл этих слов еще раз подтверждает единосущность Бога Сына, подобно тому, как свет одной свечи возгорается от света другой свечи, и по качеству своему оба огонька одинаковы, точно так же и Бог Сын ничуть не меньше Бога Отца, обладает всеми божественными качествами, свойствами и характеристиками. Дальше речь идет о причине появления Христа на земле. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Христос сошел с небес ради людей. Почему именно так? И здесь вступает еще одна тема. Это тема грехопадения, хамартиологии, учения о грехе. Согласно христианскому взгляду на грех, человек согрешил, Адам согрешил, нарушением заповеди поста. Бог приказал ему не есть от древа познания добра и зла, однако человек ослушался. Ну, неважно, Ева ли первая съела запретный плод и накормила потом Адам, или они вместе. Важно, что человек как таковой, как род людской, в лице Адама и Евы, ослушался Бога, нарушил заповедь поста. Если бы люди раскаялись еще в Эдеме, в раю, Господь бы их простил. Но люди не раскаялись, а начали кивать друг на друга. Вот, Господи, жена, которую ты мне дал, накормила меня, не знаю чем, я ел. Ее и суди. Жена стала кивать на змея. Господи, там прятался в ветвях какой-то нехороший. И подбил меня на неправый поступок. Его и суди. Но в конце концов были осуждены все. И змей, и человек, и его жена. Конечно, возникает к Богу масса вопросов. И они не сегодня к Богу возникли. Как же так всеведущий, всемогущий и всеблагой Господь посередине рая насадил запретный объект, да, древо познания добра и зла? Но нет, чтобы его где-нибудь в уголку поместить, чтобы никто о нем не догадывался. Так было бы намного проще. Ну или ладно, посадил ты его в центре, но огради какой-то стеной, чтобы был людям недоступен. Родители маленьких детей ведь оберегают от горячих утюгов. Ну хорошо, пусть человек на словах услышал запрет и понял, что питаться от этого древа не нужно. Но зачем же было впускать в рай змея-искусителя? Тоже мне заботливый отец нашелся, да, он сделал все возможное, чтобы человек согрешил. По центру дерево самое красивое, в ветвях пиар-компания сидит, и человек еще вокруг ходит и облизывается. Понятно, что он согрешит, потому что Бог вечен, змею уже 7000 лет как исполнилось. А человек только вчера народился буквально. Но нельзя с новорожденного требовать всего того, что требуется от людей взрослых. Понятно, что христиане рассуждали над этой проблемой, и было высказано несколько сотен самых различных комментариев, толкований на этот пассаж. Один из современных толкований таков. Не было никакого змея-искусителя. Ева его придумала, чтобы себя оправдать, потому что змей-искуситель — это не что иное, как редуцированный миф попавший в Библию из совсем другой истории. Месопотамской истории, а не еврейской. Другие говорят, все так случилось, как написано в Библии. Это буквально дословное толкование в духе Александрийской школы богослов. Все так случилось, но здесь был особый замысел Божий. Бог хотел натренировать людей, не совершать никаких запретных поступков. Увы, эту тренировку человек не прошел. Этот искус человек не прошел. Но Бог заранее знал, что человек, скорее всего, экзамен не выдержит. Слишком он слаб. И именно поэтому Святая Троица между собой, да, три ипостаси Святой Троицы, три личности Святой Троицы, заранее, еще до сотворения мира, договорилась, что в случае грехопадения человека, а оно практически неизбежно, Бог придет человеку на помощь и спасет его, но перед этим накажет, чтобы повадно не было. Чем человек был в результате наказан? Что такое результат грехопадения? Ну, во-первых, человек замысливался Богом как существо потенциально бессмертное. Актуального бессмертия человек должен был достичь, эволюционируя, возрастая духовно и телесно, он должен был достичь бессмертия актуального. А потенциально, то есть зародыш бессмертия в человеке имелся. Дальше. Человек был не подвержен болезням. И человек был не подвержен усилению греха в своей природе. Грех – это своеобразная каверна, своеобразная червоточина в человеческой природе. Искажение замысла Божия о человеке. Исправить эту червоточину, эту каверну, эту язву человек сам не в силах. Это может только Бог залатать дырку. Но человек может научиться не множить свои болезни, свои грехи, не множить. Однако вот уже этот первородный грех весьма сильно повредил божественную программу. Программа сбилась, человек пошел по совсем другому пути развития. Не духовному, а материальному пути. И именно поэтому на землю пришел Иисус Христос. Он объединил в одной своей личности Бога-человека две природы. Он совместил природу божественную и человеческую. Впервые ли говорит христианский миф о совмещении в одном существе двух различных природ? Нет, не впервые. Та же самая античность пестрит рассказами о том, как от земных женщин и богов рождались герои, в частности Геракл. Герои – это своеобразные человекобоги или богочеловеки, которые совмещали в своей единой личности характеристики людей и божеств, ну, низших божеств. Например, тот же Геракл, да, был фактически бессмертен. Ну, его прототип Ахиллес, знаменитая Ахиллесова пята, да, в источник-то его окунула мать, но держала за пятку. И Ахилл был абсолютно неуязвим, пока его не ранили в эту пятку. Как только в пятку попала стрела, он скончался. То есть, хоть и божественность, но ущербная божественность. Дальше. Смешение может быть не только человеческой и божественной природы, но человеческой и животной природы. Различного рода кентавры, минотавры, фавны античной мифологии – это существа, порожденные человеческой фантазией при смешении человеческой и животной природы. Духи деревьев – это смешение человеческой природы и растительный. И так далее, и так далее. Но в чем уникальность с точки зрения христиан Иисуса Христа, что Он абсолютный Бог. Не наполовинку Бог, не на четвертинку, не на какой-то там градус или процент, а Он абсолютный Бог и абсолютный человек. И именно в своей единой ипостаси Христос, как Бог, восстановил в себе самом падшую природу человека. Он залатал все дыры программы. И именно Он явил абсолютно нового, обновленного, не падшего, безгрешного человека. Именно поэтому Христос и установил таинство причастия. Только в сопричастии со Христом человек получает, все остальные люди получают лекарство от первородного греха и восстанавливают постепенно, восстанавливают свою падшую природу. Нет. От первородного греха таинство крещения не избавляет. Только от всех грехов, совершенных человеком до крещения. Есть такая точка зрения, согласно которой в таинстве крещения первородный грех стирается. Однако влияние, точнее воздействие первородного греха каково? Смертность. Но даже если... Это, кстати, было довольно популярно в среде старообрядцев. Они принимали крещение перед смертью. В надежде, что вот они нагрешат в течение всей жизни. Потом, наконец, на смертном одре их крестят, даже каяться не надо. Потому что они просто принимают веру. Стираются все грехи, и вот они как раз верили, что стирается первородный грех. С момента их крещения тогда бы они становились бессмертными людьми. Понимаете? Потому что первородный грех, если он стерт абсолютно, то в таком случае и смерть уходит от человека. А смерть не уходит, все этот рубеж переступают. Согласно христианской легенде, несколько человек за всю историю не умерли. Это Илья пророк, Енох, Иоанн Богослов и весьма загадочная фигура Ахашверош, Агасфер, вечный жид. Но если первые три названных мною не умерли по благодати Божьей, то четвертый умер в наказание, не умер в наказание, Агасфер, вечный жид. Довольно загадочная личность этого Агасфера. Я вам рекомендую почитать Стругацких. Как ни парадоксально, у них есть замечательное произведение, называется «Рукопись 03» или «Рукопись Оз». Может быть, она как-то иначе называется в собраниях сочинений. Там речь идет о том, как один из современных научных сотрудников, космолог, встречается с Агасфером. А Агасфер, оказывается, коллекционирует человеческие души, работая страховым агентом. Он страхует все, что угодно, от чего угодно, в уплату за человеческую душу. Но он ни в коем случае не сатана, который покупает таким образом, да, души человеческие и засовывает их себе в ад. Ничего подобного. Агасфер чистый коллекционер. Он просто любит человеческие души и коллекционирует, как другой коллекционирует марки. Но работает он в организации, возглавляемом Демиургом. Демиург — это тоже замечательная личность. Я буду говорить, наверное, о Демиурге, когда речь зайдет о гностицизме. Там есть этот образ Демиурга замечательный. Ну вот. И на поверку у Стругацких, разумеется, а не в христианстве и не в иудаизме, на поверку оказывается, что Агасфер никто иной, как Иоанн Богослов, которому осточертело сидеть на острове, писать Евангелие и Откровение. Он на острове Патмос. Он отдал всю эту писанину на откуп своему ученику, который стал выдавать себя за Иоанна Богослова. А сам Иоанн, будучи бессмертным, да, существует и поныне. Почитайте рукопись Иос. На мой взгляд, это очень интересная интерпретация фантастов, вот библейских мифологем. Все остальные люди смертны, кроме вот этих избранных нескольких персонажей. Однако до поры до времени смертны, бессмертны. Например, считается, что пророки Илия и Енох придут во времена Антихриста, спустятся на землю во времена Антихриста, обвинят Антихриста, и Антихристом они будут убиты. Вот именно тогда они пройдут через опыт смерти. Поскольку сам Иисус прошел через опыт смерти, все христиане через этот вот опыт смерти могут пройти или даже должны пройти. Вернемся к символу веры. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося. Значит, вторая ипостась Троицы родилась уникальным образом, без участия мужчины, от Девы Марии, которая сохранила девственность во время рождения и после родов, от Марии Девы и Духа Святого, видите, не просто воплощенного. Мало ли кто там воплотился, Бог надел на себя одежды человеческие, но и вочеловечшегося, то есть он принял на себя природу человека. Не только казался человеком, но и был человеком по существу. Вочеловечился. И как человек, он был распят же заны при Понтийском Пилате, то есть довольно строгое указание хронологическое встречается в символе веры. Распят он был при конкретном прокураторе Иудеи, поскольку Иудея во времена Иисуса Христа римская провинция. И как в любой провинции, там был свой полномочный представитель имперской власти, а именно прокуратор. Прокуратором тогда был никто иной, как всадник. Всадник – это не значит, что он кавалерист, а это почетное звание. Ну, с тем же успехом можно было назвать его генералом. Вот примерно генерал Понтий Пилат. Разумеется, римляне в эпоху Иисуса Христа уже ездили на конях верхом, хотя и не любили. Они считали, что только варвары ездят верхом. А эллины вообще не знали верховой езды. Они ездили только на колесницах или же в качестве акробатических номеров буквально без седла могли скакать на лошади, но не скакали в бой так, а просто ради физических упражнений. В бой же и греческие войска, и римские ходили, если использовали коней, то только на колесницах. Но римляне, кроме своих собственных италийских полков, имели еще массу других инонациональных военных подразделений. В частности, они использовали сирийцев, а сирийская конница была известна. Сирийская конница делилась на алы, и вот эти самые сирийские алы сопровождали римские войска. Понтий Пилат был у власти, поскольку Рим вел тщательный учет своих чиновников, был у власти четко локализуемое время. По ложному доносу он был обвинен перед императором Тиберием, и тот приказал ему покончить жизнь самоубийством в 37 году, что Понтий Пилат, как преданный служака, вообще Понтий Пилат хороший человек. Хотя христиане его часто очерняют, Понтий Пилат был прекрасным исполнителем приказов. Он был солдатом до мозга костей, дослужившимся до вот генерала. Условно генерала, да? У него был другой титул, всадник. Он привык исполнять приказы. Он сидел... Тогда Палестина была жуткой дырой. Ему, конечно, было очень скучно быть управителем такой заштатной местности. Однако, ничего не поделаешь, служба есть служба. Он честно выполнял функции прокуратора. Рим к тому времени, когда властвовал прокуратор Понтий Пилат, давным-давно смирился, что на местах в различных провинциях полно всяких сумасшедших пророков, мессий, предсказателей и полно самых разных религий. Поэтому Рим был очень веротерпим. И Христа казнили не за то, что он новую веру изобрел. Если бы это была там 201-я вера по римскому счету, это было бы вполне простимо. Ну и что, что какой-то очередной Иешуа Ганоцри, неизвестно пешком или там на осле, въехал в Иерусалим под Пасху и начал там что-то проповедовать. На таких, как он, в Иерусалиме было столько же, сколько сейчас в Москве, в метро, кришнаитов всяких. Полно. И все равнодушно к этому относились. Кто хотел, слушал этих проповедников. Кто не хотел, не слушал. Проповеди Иисуса Христа Рим не боялся. И это почувствовали сами иудеи. Дело в том, что при прокураторе Понтии Пилате был совещательный еврейский орган, Малый Синедрион. В Малый Синедрион входили зажиточные и образованные слои еврейского общества. Это были действительно высокоученые левиты, или, во всяком случае, потомки левитов, потомки каэнов, а некоторые священнослужители туда входили, раввины, законоучители и торговая знать. Представители Малого Синедриона почему-то очень испугались проповеди Иисуса Христа. Может быть, почувствовали, что он, объявляющий себя Мессией, может подорвать чисто иудейскую веру в ожидание грядущего Мессии. И они обвинили Иисуса не в религиозной ереси, а в нарушении государственного закона. Они обвинили перед Понтием Пилатом Иисуса в том, что он называл себя царем иудейским и претендовал на государственную власть. Не религиозную, а государственную. Я вам, по-моему, успел сказать на прошлом занятии, что Римский Сенат еще в 40-м году до нашей эры разрешил местным князькам и царькам именоваться так, как они привыкли. Ну, например, в Иудее это Мелех, царь. И очередной Мелех Ирод, царь Ирод, с гордостью носил это звание царя. Потому что император в Риме намного больше имел статус, намного больше властные полномочия, чем местные царьки. Римскому наместнику не понравилось, что Иисус в нарушение всей субординации претендует на захват светской власти в Иудее и объявляет себя царем иудейским. Кстати сказать, Иисус совершенно не собирался объявлять себя царем иудейским. Он говорил о себе как о сыне человеческом, с одной стороны, и Сыне Божьем с другой стороны. И как Сын Бога, Он является царем над царями, царем над всеми людьми, но не царем иудейским по преимуществу. Понятно, что хитрые политиканы малого Синедриона смогли убедить Понтия Пилата в политической опасности у такой фигуры, как Иисус. И поэтому он был схвачен и распят, то есть подвергнут самой унизительной из римских казней. Распятие — это не еврейская казнь, а римская. Не евреи распяли Христа, а римляне. Он был обвинен римской властью. Был распят вместе с разбойником. И согласно христианской легенде, получившей отражение в символе веры, он распят, 3 дня находился в гробе и на 3-й день воскрес из мертвых. Распятого же звали вместо нас, то есть при Понтийском Пилате, и страдавшего на кресте, и погребенно, и воскресшего в 3-й день по Писаниям, то есть так, как об этом говорят Писания пророков. А дальше и взошедшего на небеса, и сидящий одесную Отца, то есть по правую руку, одесную от Бога Отца, и грядущего со славою, то есть вместе с сонмом ангелов, с воинством ангельским, и грядущего со славою судите живых и мертвых, его же царствие не будет конца. То есть когда Иисус второй раз придет на землю, он будет как судья судить всех живых и умерших, и уже его царствию, как царя над царями, царя над всеми людьми, не будет конца. А дальше символ веры говорит о третьей ипостаси Святой Троицы, о Духе Святом, Господа Животворящего и же от Отца Исходящего. Христиане первых веков учили о том, что Дух Святой исходит от Отца, не и от Сына, Филиоквы, как потом будут учить римокатолики, а только от Отца. И же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой славим, глаголушего пророк. То есть верим в третью ипостась Святой Троицы, Дух Святого от Отца Исходящего, вместе с Отцом и Сыном, которого нужно чтить, которому нужно поклоняться, как третий ипостась, с поклоняемой славим, которого нужно чтить и славить, глаголушего пророки, то есть голос которого был слышен в речах пророк. Пророки вещали Духом Божьим. Он именуется часто потом уже в экзегетической литературе утешителем, подателем утешения, надежды и веры. Но самый главный атрибут Святого Духа, что он является началом животворящим, животворным. Духом Святым все оживает. Вот это особая характеристика третьей ипостась Святой Троицы. Потому что к термину «ипостась» применимы те самые определения, которые я вам уже воспроизводил. И есть 3 ипостаси Святой Троицы, и каждая из личностей Святой Троицы отличается от другой. То есть, если Бог-творец является космокреатором, создателем мира из ничего и вседержителем, Бог-сын является, во-первых, его сыном, а во-вторых, судьей мира, то Бог-дух Святой обладает такой характеристикой, как исхождение, не рождение, а исхождение от Бога Отца, и он является живоносным, животворным началом. Но все ипостаси Святой Троицы в равной степени обладают единым божественным качеством и одним уровнем божественности, высшим уровнем божественности. То есть они в равной степени бессмертны, вечны, всемогущие, вездесущие, и так далее, и так далее. Что не делает Троицу христианскую тройкой божеств? Очень часто и иудеи, и позже мусульмане обвиняли христиан в скрытом политеизме. Они говорили, вы, с одной стороны, исповедуете единого Бога и единственного, а с другой стороны, вы этому единому и единственному Богу приписываете каких-то сыновей и каких-то духов. Бог или един, вот абсолют, или же у него есть какие-то соперники, другие боги, с которыми он или вступает в конфликт, подавляет их, или как-то иначе расправляется. Это ложные боги, это демоны. Христиане, разумеется, как-то отвечали на эту критику. Очень неплохим ответом на эту критику является ответ, данный Льюисом, Клайвом Степлзом Льюисом в 20 веке. Просто это хороший наглядный ответ. Он говорил так, что Бог – это абсолютно непознаваемая сущность и личность. Абсолютно непознаваемая. Бог намного превыше человеческого разумения. И Бог по милосердию своему открывается человеку какими-то своими гранями. И человек не может исчислить количество граней у Бога. Может быть, у него бесконечное количество граней. Но для спасения человеческого достаточно знания о трех. О том, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот с точки зрения Льюиса это более чем достаточно. И именно эти три божественные грани были явлены в теофании во время крещения Иисуса на земле от Иоанна Крестителя. Согласно христианской легенде, Христос в земном обличии человеческом ходил по земле, это вторая ипостась Троицы. Над ним витал в виде голубицы Дух Святой, это третья ипостась Троицы. И был слышен голос с небес, «Се Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». Это голос Бога Отца. Таким образом, вся Троица проявила себя во время крещения Иисуса Христа. Поэтому христиане так празднуют это событие, поскольку является одним из первых полных теофаний события крещения. Само слово «крещение» не связано со словом «крест». Это позднее стал использоваться этот термин, когда появились христиане, и у них появился атрибут креста. Греки используют поныне глагол «баптизо», «погружаю». Христос добровольно подвергся обряду ритуального омовения, который совершал на реке Иордан пророк Иоанн Креститель. Но он был на самом деле не Иоанн Креститель, а Иоанн Погружатель. Потому что относился он, я так полагаю, но это надо проверять по источникам, которые мне сейчас недоступны, относился он к секте, секта неплохое слово, относился он к такому движению, отличному от иудаизма, как иммеробаптизм. Во времена раннего христианства параллельно с ним существовало множество гностических течений и сект. И вот в частности была такая аскетическая секта иммеробаптистов, в переводе «окунающиеся на заре». Они вели очень строгий подвижнический образ жизни, и одно из правил, которое они соблюдали неукоснительно, было ежеутреннее омовение во время восхода солнца, обязательно в проточной воде. Иудеи, как вы знаете, принимали омовение в микве. Это были небольшие бассейны со освященной водой. Специальные ритуальные бассейны. Иногда они были величиной, ну, чуть больше обычной городской ванны. Потому что иудеи жили в засушливых районах и ценили воду очень высоко. А иммеробаптисты селились не в городах, а где-нибудь в сельской местности, в поймах рек. Чтобы обязательно можно было окунаться в чистой проточной воде. В знак очищения от грехов. И, собственно, через такой обряд омовения Иисус и прошел. У Иоанна Крестителя были свои ученики. Многие из них потом переметнулись на сторону Иисуса Христа. Однако были и последовательные иоанниты, которые не признавали Христа истинным Мессией, хотя сам пророк Иоанн говорил им, что за мной грядет человек, у которого я не имею права развязать ремень на сандалиях, настолько он выше меня стоит по рангу. До сих пор параллельно с христианством существует крайне редко упоминаемая религия. Это христианский гнозис, или христианский гностицизм, лучше говорить. Христианский гностицизм. К христианству они имеют опосредованное отношение, поскольку появились тогда же, когда и появилось христианство, но не слилось с ним. Гностики учат о том, что Бог не является творцом мироздания. И эта идея появилась вполне закономерно, поскольку мироздание несовершенно. И если навесить на Бога все атрибуты божественные, что Он вечный, всеблагой, всемогущий, вездесущий и прочее, прочее, возникает вопрос, как такой добрый и всемогущий Бог мог сотворить такой неказистый мир? Или это какая-то первая божественная попытка, первый блин комом, а нам расхлебывать приходится, да? Или же оказывается, что не этот всемогущий, вездесущий Бог сотворил мир. Это одна из самых логичных и последовательных так называемых теодицей. Теодицея – особая богословская процедура оправдания существования зла на земле. Очень многие люди задавали христианам, и не только христианам, теодицея есть и в других религиях, вопрос, как всемогущий, если вы верите, что есть всемогущий, добрый Бог, заметьте, всемогущий и всеблагой Бог, как он мог создать, допустить к существованию такую пародию на мир? В частности, гностики отвечают таким образом. Бог ни при чем. Бог этот мир не создавал. Бог настолько абстрактен, что о нем вообще ничего нельзя сказать, кроме того, что он существует. Его даже именовали по-гречески, скажем, валентиниане термином «бютос» – «бездна бытия». Это бездна бытия – абсолютная потенция бытия. Но эта абсолютная потенция бытия в какой-то момент или желая этого, или не желая этого, вызвала к жизни высший мир, так называемую плерому, мир истинного бытия, плерому. А вот уже эволюция плеромы привела к тому, что появился низший мир, наш с вами мир, кенома, пародия на высший мир. Но Бог тут ни при чем. Он киному не творил. Я сейчас завершу разговор о символе веры, а в следующий раз начну лекцию как раз с гностицизма, чтобы вам показать разницу между христианской экзегезой и оправданием Бога и гностической. Итак, значит, с точки зрения христиан существует три ипостаси. Вот Дух Святой – это третья ипостась Троицы, которую нужно чтить вместе с Богом Отцом и ни в коем случае не ущемлять ее божественный статус. А дальше речь идет о Церкви. Воедину святую, соборную и апостольскую Церковь. Церковь считается святой, то есть отделенной от всего нечистого, святую. Сейчас используется термин соборный, раньше использовался термин католическое, кафолическое. Даже в греческом символе веры, если вы будете читать, там будет стоять слово кафоликос, католическая церковь. Кафоликос значит везде распространенное. Вообще слово кафоликос переводит на русский всяшное, то есть везде распространенное и обладающее полнотой истины. Универсальная. Святую Соборную Апостольскую Церковь. Речь идет о том, что именно апостолы, 12 апостолов, организовали церковь, кириаке, то есть общину, общину христиан, организовали апостолы. Церковь существует с момента существования апостольской общины 12. Дальше. Исповедую едино крещение в оставление грехов. То есть каждый христианин исповедует одно единственное во время своей жизни таинство крещения ради чего? Избавления от грехов, которые человек совершил до своего крещения. В оставление грехов. А вот дальше идет термин «чаю». Не верую, а чаю, то есть ожидаю воскресения мертвых. В это христиане не верят, а только ожидают или надеются на воскресение мертвых и жизнь вечную, будущую вечную жизнь, свою и всех остальных воскрешенных людей. Но, правда, эта вечная жизнь имеет оборотную сторону медали, потому что наряду с раем есть и ад. И кто-то эту вечную жизнь будет влачить в еще более худших условиях, чем на земле. Это забывать не стоит. Запомните, пожалуйста, что этот текст был сформулирован христианами в 381 году и получил название Никео-Константинопольского символа веры. Потом именно этот текст несколько раз редактировался. Но об этом речь впереди. На сегодня все.
Понятно, что это не так, что он будет дорогим, а движение там...